Радио «Свобода».
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Марк Крутов.
«Радио Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Израиль сегодня утром продолжил наносить удары по объектам группировки «Хезболлах» на юге Ливана. Грузия планирует сегодня взять под контроль все села в Кадорском ущелье. В Москве пройдут переговоры президентов России и Венесуэлы. Израиль продолжает бомбардировку и артобстрел объектов группировки «Хезболлах» на юге Ливана. За минувшие сутки израильская армия понесла самые крупные потери с начала операции в Ливане. В боях за населенный пункт Бинт-Джбейль погибли 9 и ранены более 20 солдат. Север Израиля в среду вновь подвергся массированному ракетному обстрелу. Десятки людей получили ранения. Руководство «Хезболлах» обещает расширить зону обстрела израильской территории. В секторе Газа Израиль продолжает боевые действия против боевиков Хамаса и исламского джихада. В среду в результате ударов с воздуха погибли по меньшей мере 23 палестинца. Среди жертв есть мирные жители. Лидер «Хезболлах» заявил, что борьба с Израилем вступает в новую фазу.
«Вступив в новую фазу сопротивления, мы уже не ограничимся атаками на Хайфу. Мы будем наносить удары и за пределами Хайфы, невзирая на реакцию вражеских сил на обстрелы самой Хайфы»,
сказал лидер «Хезболлах». Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад категорически отверг обвинения Соединенных Штатов в оказании военной помощи боевикам «Хезболлах» в Ливане. Иранский лидер, в свою очередь, выступил с нападками на Вашингтон, который, по его словам, хочет переделать карту Ближнего Востока. Заявления Ахмадинеджада прозвучали в ходе его визита в Таджикистан. Грузинские войска планируют взять сегодня под контроль все населенные пункты в Кадорском ущелье, заявил глава Комитета парламента Грузии по обороне Гиви Таргамадзе. В среду операция в ущелье была приостановлена из-за сильного тумана. Спецназ МВД Грузии преследует бывшего уполномоченного президента в этом регионе Эмзара Квициани и его вооруженных сторонников. По некоторым данным, они блокированы в соляных пещерах у села Верхняя Ажара. Задержаны уже свыше 90 человек. Операция началась после того, как ополченцы Квициани не выполнили требования Тбилиси разоружиться. Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили на пресс-конференции в Тбилиси заявил:
«Мы призываем всех помочь грузинским властям установить закон и порядок в Кадорском ущелье, поскольку мы убеждены, что это не только наша задача, но и задача всего мирового сообщества и нашего соседа России»,
сказал глава грузинского МИДа. О позиции российских миротворцев в Кадорском ущелье рассказал министр обороны России Сергей Иванов, выступая на пресс-конференции в Рязани.
«Два наших поста миротворцев, 106 и 107, фактически оказались между молотом и наковальней. Они в любом случае будут четко выполнять тот мандат, который был подписан всеми противоборствующими или конфликтующими сторонами»,
говорил Сергей Иванов.
Радио «Свобода». Новости.
Ракета-носитель «Днепр», стартовавшая этой ночью с космодрома Байконур, упала в 25 километрах от стартовой площадки. Как сообщил журналистам замглавы Росавиакосмоса Юрий Носенко, причиной аварии стала техническая неполадка, в результате которой произошло аварийное отключение двигателя. Более подробно причину аварии изучит комиссия, выехавшая на место падения ракеты. Ракета «Днепр» должна была вывести на орбиту 18 российских и зарубежных спутников, в том числе первый белорусский спутник «Бел-К». При старте ракеты присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент Венесуэлы Уго Чавес в рамках визита в Россию прибыл в Москву. Как сообщил агентству ТАСС, официальный представитель МИД России, основная тема переговоров Чавеса с президентом России Владимиром Путиным – торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики. Обе страны входят в число крупнейших в мире экспортеров нефти. Кроме того, Венесуэла намерена закупить российские боевые самолеты и вертолеты на сумму более чем миллиард долларов. Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с намерением России поставить оружие Венесуэле.
«Мы повторно предупредили правительство России, что объем закупок российской боевой техники Венесуэлой бесспорно превышает оборонные нужды этой страны. Запланированная сделка может негативно сказаться на стабильности в регионе»,
сказал представитель Госдепартамента США.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко пообещал предложить парламенту кандидатуру премьер-министра в срок, предусмотренный Конституцией. Выступая в Киеве, президент попросил депутатов не оказывать на него давления. Ющенко также вновь предложил провести круглый стол основных политических сил. В среду Юлия Тимошенко отказалась участвовать в подобном мероприятии, заявив, что президент ее не приглашал.
Жодного запрошения.
Мы не получали от президента Украины никакого приглашения или сообщения о круглом столе. И никого из журналистов он не приглашал. Я связалась с секретариатом президента. Никто ничего не знает об этом круглом столе.
Сказала Юлия Тимошенко, несмотря на то, что ранее вице-спикер Адам Мартынюк объявил в Верховной Раде.
Инициатива проведения круглого стола исходит от президента Украины. Председатель Верховной Рады лишь обнародовал ее.
Это был вице-спикер парламента Украины. Конгресс США одобрил поставки в Индию ядерного топлива и мирных технологий. По условиям сделки Индия получит топливо для АЭС в обмен на допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты. Ряд законодателей выразили опасения, что мирные технологии могут быть использованы Индией в военных целях для наращивания ядерного арсенала. В центре Багдада в среду в перестрелке с силами безопасности убиты 6 боевиков, сообщило иракское телевидение. Ранее в тот же день из жилого дома в Багдаде были похищены 17 человек, в том числе 5 женщин и 2 детей. В иракской столице похищен высокопоставленный офицер полиции Абдулла Ахмуд, его судьба пока неизвестна. В городе Кербела в центральном Ираке неизвестные совершили нападение на участников свадебной церемонии, убив 3 человек. В городе Нахраван к югу от Багдада обстрелян полицейский патруль, о пострадавших не сообщается. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня ожидаются дожди, 16-18 градусов тепла. В Петербурге переменная облачность, преимущественно без осадков, 17-19 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Сможет ли Россия добиться экстрадиции Ахмеда Закаева? С какими проблемами столкнулись парфюмеры России после введения нового закона об обороте алкогольной продукции? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет директор парфюмерно-косметической компании «Северное сияние» Юрий Борисов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В Лондон прибыла межведомственная группа представителей Генпрокуратуры и МВД России во главе с заместителем генерального прокурора России Александром Звягинцевым. Российские представители уже начали консультации и рабочие встречи в Королевской прокуратуре и МВД Великобритании, цель которых – заручиться содействием британских коллег в экстрадиции российских граждан, которые ранее Великобритания отказывалась выдать России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Сейчас в Великобритании проживают 16 российских граждан, объявленных Россией в международный розыск. Список этот возглавляют Борис Березовский и Ахмед Закаев. В него входят также получившие убежище в Англии 12 бывших менеджеров нефтяной компании «ЮКОС». Чтобы попытаться добиться успеха в экстрадиции Ахмеда Закаева, российская генпрокуратура возбудила против чеченского эмиссара новое уголовное дело – сделав так, чтобы обвинения против него попадали под действие нового британского закона о терроризме, в который введены статьи о наказании за разжигание межнациональной ненависти и прославление терроризма. В новом деле Закаев обвиняется уже не в террористической деятельности, а в разжигании ненависти к русскому народу, прославлении терроризма и в призывах к насилию. В Лондоне российские представители будут просить своих британских коллег научить их, что можно сделать, чтобы их запросы об экстрадиции российских граждан не отклонялись британским судом за недостаточностью доказательств. Ахмед Закаев получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. Спустя 2 года британский суд повторно отказал России в его экстрадиции. Я попросила Ахмеда Закаева прокомментировать возбуждение против него нового уголовного дела.
Я всецело приветствую изменения в том законе, о котором вы упомянули, в Великобритании. Считаю, что этот закон и может разрешить эту ситуацию. В отличие от России, на сегодняшний день в Англии решаются вопросы с гарантии безопасности населения Великобритании. И так как я сегодня проживаю в этой стране, я всецело подпадаю под юрисдикцию этих законов, и я всецело готов отвечать по ним. Но в отличие от российских формулировок, я думаю, что здесь есть понимание и подходы. И здесь не принято подводить под одну категорию людей, которые имеют другие взгляды на жизнь и на ситуации, и на происходящее вокруг них. На суде мне будет достаточно того, что я просто возьму так на любую газету или любую телевизионную передачу, которая сегодня идет в России, и пропагандирует античеченскую пропаганду. У судьи будет что с чем сравнить.
С Ахмедом Закаевым беседовала Наталья Голицына. И в продолжении этого репортажа опрос на улицах Петербурга. Почему, по вашему мнению, Великобритания не выдает России Ахмеда Закаева? С таким вопросом к прохожим на улицах города обратилась корреспондент «Радио Свобода» Мария Зуихина.
Я думаю, что там, наверное, какие-то законы, о существовании которых мы не знаем. До нас же ничего не доводит, до нашего сведения подробности, поэтому очень трудно судить. Или же не готовы документы в Генпрокуратуру. Нормально, так как положено при экстрадиции. Но думаю, что выдадут. После саммита, в принципе, выйдут из Акаева.
Потому что и мало террористических актов, наверное, поэтому.
Вот это я тоже удивляюсь. Англия, я считаю, могли бы поправить отношения между теперешней новой Россией и Англией. Как раз сдать обязательно Закаев.
Если бы Закаев был бедный и больной, его бы точно отдали. А так как он богатый и здоровый, то его точно не отдадут.
Я считаю, что к Ахмеду Закаеву надо съездить в гости в Великобританию и решить вопрос на месте. Не надо его сюда нам везти. У нас и так полно здесь, скажем так, зловония.
Мне кажется, что Европа не доверяет России. То, что не приняла еще свой ближний круг, и поэтому все косо смотрят на нас, считают нас азиатами. Наверное, все-таки из-за этого.
Я думаю, что та комиссия, которая сейчас находится в Лондоне и занимается этим вопросом, выработает определенные общие подходы к решению этого вопроса. И Закаев, я думаю, что не позже, чем к концу этого года, будет выдан России и предан справедливому российскому суду.
С моей точки зрения, его должны выдать России, но раз Великобритания не выдает, следовательно, она хочет с Россией во что-то поиграть.
Я считаю, что это высшая политика какая-то. Для нас, обывателей, это мало понятно. А вообще, это неприятный момент для всех людей, наверное. И в Великобритании, видимо, то же самое. Немалый процент недовольных этим.
Считаю, что если это террорист, то он должен быть наказан, конечно. Потому что столько горя он принес людям.
Я, на самом деле, представитель британской компании в Восточной Европе. В любом случае, я должен полагаться на мнение парламента британского и на мнение премьер-министра, скорее, на английской стороне.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему Великобритания не выдает России Ахмеда Закаева.
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Мария Зуихина. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья.
Доброе утро. Петербургские газеты продолжают обсуждать скандальный вердикт суда присяжных по делу об убийстве конголеса Ролана Эпосака. Четырех обвиняемых присяжные оправдали, посчитав доказательства, собранные следствием, неубедительными. Питерский коммерсант пишет о том, что вчера это решение прокомментировала Валентина Матвиенко. Губернатор назвала вердикт очень плохим и неправильным и отметила, что присяжные руководствовались не правом, а эмоциями. Когда присяжные оправдали обвиняемых в убийстве Хуршиды Султоновой, многие люди восприняли это как пощечину. Новое подобное решение уже не шокирует. Привыкли, развивая тему газета «Смена». Прокурор привычно говорит о том, что вердикт присяжных будет опротестован. Друзья подсудимых привычно улыбаются и позируют фотографам у дверей суда, а общество привычно молчит, пишет «Смена». Башню доверили жертве революции. Руководить строительством 300-метрового небоскреба «Газпром-Сити» в Петербурге, вероятно, будет бывший премьер-министр Кыргызстана Николай Танаев, сообщает «Деловой Петербург». По сведениям газеты, сейчас бывший киргизский премьер находится в Москве, где выступает консультантом ряда строительных компаний. Танаев был вынужден покинуть Кыргызстан после революции 2005 года. Там на него заведены уголовные дела, отмечает «Деловой Петербург». А вероятном назначении Танаева газета пишет и в редакционной колонке. Журналисты напоминают, что идея строительства небоскреба «Газпром-Сити» уже вызвала протесты петербургской общественности. И еще один любопытный материал в деловом Петербурге. Городской рынок жилья сошел с ума и бьет все прошлые рекорды. Метр в однокомнатных квартирах в Петербурге стоит уже почти $2000. Цена таких квартир начинается с 70 тысяч. За неделю цены повышаются почти на 5%. Однако и купить за эти деньги практически нечего. В городе тотальный дефицит жилья. Одной из причин подорожания квартир деловой Петербург называет государственный пиар доступного жилья и неоправдавшиеся ожидания.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль сегодня утром продолжил наносить удары по целям на юге Ливана. В среду израильская армия понесла самые крупные потери за время боев в Ливане – 9 солдат. Грузинские войска планируют сегодня взять под контроль все села в Кадорском ущелье. Старт российской ракеты-носителя «Днепр» с космодрома Байконур закончился неудачей. В Москве сегодня состоятся переговоры президентов Венесуэлы и России, Уго Чавеса и Владимира Путина. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Что читают французы летом? Крупнейший европейский рок-фестиваль «Польский Вудсток». Летний отдых по-британски. Русский европеец Корней Чуковский и европейский музыкальный календарь – таковы его темы. 9:16 на волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Из-за введения нового закона об обороте алкоголя с трудностями столкнулись не только производители и продавцы алкогольной продукции, но и парфюмеры. Вслед за уже опустевшими полками винных отделов могут опустить и полки парфюмерных, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Заботясь о здоровье нации, российские законодатели, похоже, не подумали об экономических последствиях введения нового закона. Непонятно, как он усложнит жизнь любителям выпить, но производителям духов и одеколонов, как и торговым предприятиям, придется выкладывать немалые деньги за получение новых лицензий. Спиртосодержащие духи и одеколоны должны быть зарегистрированы по правилам единой государственной информационной системы, которая пока не функционирует даже на виноводочном рынке, а это тоже потерянное время и деньги. Многие оптовые покупатели просто отказываются от рискованного бизнеса, говоря, что мороки намного больше, чем выгоды. Уже произведенная продукция стоит без движения на складских стеллажах. Остановились многие российские парфюмерные линии. Рабочие отправлены в бессрочные отпуска, магазины распродают старые запасы. Генеральный директор одной из петербургских парфюмерных фабрик Вера Сергеева считает, что этот закон принесет потерь намного больше, чем ожидаемых законодателями положительных результатов.
Уже осенью значительно вырастет цена на парфюмерную продукцию в целом. С рынков исчезнет парфюмерия отечественных производителей, и освободившиеся полки будут заняты контрафактом импортной продукции.
Ни для кого не секрет, что немалую долю дешевой парфюмерии, продающейся под марками и известных брендов, и российских производителей, полулегально привозят из Польши, Турции, Египта, и никакими лицензиями и акцизами этот поток не остановить. А легальные российские производства останавливаются уже сегодня. Но даже если рынок удастся стабилизировать, и парфюмерные фабрики вновь начнут выпускать свою продукцию, и она найдет путь на прилавки магазинов, цена ее, с учетом новых затрат, поднимется весьма значительно. А это снова удар по конкурентоспособности российской продукции, поскольку покупатель в очередной раз кошельком выразит недоверие отечественному производителю. И разбираться, кто виноват в создавшемся положении, законодатели или производители, никто не станет. Специалисты считают, что спасти ситуацию могут только поправки к федеральному закону. Пока же все получается по известной поговорке: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Рассказывал Александр Дядин. Сегодня у нас в студии директор парфюмерно-косметической компании «Северное сияние» Юрий Борисов. Юрий Александрович, доброе утро.
Здравствуйте.
Нашим слушателям предлагаю присоединиться к беседе по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12 и задать свой вопрос нашему гостю. Юрий Александрович, ну, в первую очередь давайте расскажем о вашей компании, потому что для многих петербуржцев, да и россиян вообще старшего поколения, «Северное сияние» — это такое большое предприятие, которое одно из крупнейших на советском было пространстве. Что же представляет сейчас ваша компания? Имеет ли оно отношение к той знаменитой фабрике, которая сейчас, насколько я знаю, принадлежит англо-германскому концерну?
Англо-голландскому.
Голландскому.
Отношение только, так сказать, опосредованное. Я был генеральным директором той большой компании с 1981 года на протяжении 17 лет. И в мою бытность «Северное сияние», то, которое помнят все наши радиослушатели, входило в состав этой англо-голландской компании. А сегодняшнее «Северное сияние», которое я представляю, это небольшая частная компания, узкоспециализированная на спиртовой парфюмерии. Почему вот этот закон более всего нас и коснулся?
А какую продукцию конкретно вы производите? Какое количество
наименований? Мы производим духи, туалетные воды, одеколоны, лосьоны, дезодоранты. Около 60 наименований. Объем где-то до 1 000 000 изделий в год.
А вот вы специально назвали свою новую компанию «Северное сияние»?
Да, я ее специально назвал «Северное сияние». У нас в свое время возник спор с Unilever по этому поводу. Но в связи с тем, что название компании не патентуется, патентуются только бренды, этот спор, так сказать, очень быстро разрешился. И мы не сами регистрировали свое название, это делали государственные органы, а они, так сказать, нам в этом не отказали, потому что правовая форма у нас была другая, нежели чем у фирмы Unilever.
Вот мне пришлось прочитать такие аналитические статьи, в которых говорится, что последние 5 лет российский парфюмерно-косметический рынок считается самым быстро растущим в мире. Продажи в России ежегодно растут на 20-25%, в то время как в западных странах рост продаж не дотягивает и до 3%. Кроме того, за последние 10 лет доля импорта парфюмерной продукции в России сократилась с 90% до 60%. То есть можно говорить об стагнации и увеличении именно производства в России. Следовательно, приносится прибыль в бюджет. В какой же ситуации сейчас оказались парфюмеры?
Ну, наверное, вот эти данные, которые вы привели,
но это за прошлый год.
Кого-то очень сильно, так сказать, огорчали. Ну и теперь будет совершенно обратная, так сказать, картина наблюдаться. Потому что, ну, буквально я недавно, так сказать, читал в нашем специализированном журнале «Парфюмерия и косметика» по Украине данные. За 5 лет у них произошло совершенно, так сказать, исчезновение своей собственной продукции.
То есть сворачивание производства?
Абсолютно,
а в связи с чем там произошло?
А в связи с тем, что вот примерно такие же меры они провели 5 лет тому назад. Увеличили акцизы, ввели ограничения определенные, и также бурно развивающиеся...
То есть российские чиновники, да, вот из такого примера никакого не
выводов
вынесли?
Выводов не делают абсолютно. Никаких.
Хорошо. Вот что происходит сегодня в вашей компании?
А наша компания просто остановлена. Мы уже 2 месяца не работаем, потому что склад
забит.
Ну, закон-то
ввели только с 1 июля он начал.
Склад забит, но оптовики уже боялись, потому что с 1 июля оптовая торговля должна лицензироваться. Никто не знал, как это делать. И мало того, значит, все должны войти в систему ЕГАИС. Значит, ну, а вот, так сказать, уже известно сегодня из печати, из сообщений, так сказать, средств массовой информации о том, что эта система захлебнулась на водочниках. Они вручную вводят данные. У них скопились машины, которые стоят неделями и не могут загрузиться, потому что не войти. Система дает сбой. Никто не ожидал, что такой поток информации поступит, который просто оказался не по силам этой системе. Представьте себе, парфюмерно-косметические изделия, это не пол-литровые бутылки, а это 25 миллилитров, начиная там где-то с 20-25.
А что, на парфюмерные тоже надо вот на эти все флакончики 5
дело
миллилитров,
не,
10
дело не
миллилитров.
В марках, это все нужно вводить в эту систему, вот всю эту номенклатуру, вот
А этому обучали заранее или как-то? Ведь это же было известно заранее, что, в общем-то, начнет работать. С начала года об этом говорилось. И как? Подумали, что все это заработает в один день, что ли?
Татьяна, я не знаю, кто о чем и как думал. Закон был принят год тому назад. Но для того, чтобы закон заработал, к этому закону должно быть еще подготовлено не менее сотни различных нормативных документов. Все эти документы вышли с огромным опозданием. И на сегодняшний день многие вопросы просто не решены никак. Я уж не говорю об этой системе. Никто не просчитал. Значит, каково количество игроков рынка, да? Сколько производителей, сколько они производят? Каков объем информации придется переработать у водочников, у тех, кто производит не пищевую спиртовую продукцию? По-моему, этим никто практически не занимался, и мы столкнулись с этим вот сейчас только.
Несмотря на то, что я знаю, что вот парфюмеры обращались с открытым письмом к правительству с тем, чтобы как-то пересмотреть или отсрочить введение всех относительно парфюмерной промышленности законов.
Обращались многие. Обращалась РПКА, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, Торгово-промышленная палата, обращались многие производители. Я в том числе лично писал президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, как земляк его и неоднократно с ним встречавшийся
ответы
ранее.
Ответы получили?
Получил ответ, только то самое звонок получил из его администрации о том, что письмо до них дошло, и они думают, куда его направить. Получил я ответ уже из Минсельхозпрода. Отписку от чиновника. Значит, я написал Фродкову, я написал в Думу, тем, кто принимал этот закон. Я в своих письмах предсказал всю вот эту картину, которую мы сегодня имеем, к чему это все приведет. Ноль эмоций, абсолютно. По-моему, никого не беспокоит ни судьба производителей, ни судьба наших жителей. Не то, что, так сказать, у нас народ, это не Абрамовичи, понимаете, которые могут покупать себе, так сказать, дорогостоящие продукты. А мы выпускали самую дешевую продукцию в России. И дешевле нас никто не может произвести туалетную воду, которую производили мы в больших количествах.
А вот эта дешевизна, вот она на чем основана? На том, что все время там 80% это спирт все-таки?
Нет, или... это дешевизна. АФО была основана на том, что мы использовали в основном компоненты российского производства, стеклофлаконы российского производства, футляры, колпачки, то есть все составляющие, ну и спирт в том числе, конечно, российского производства. Единственное, что мы закупали за рубежом, это композиции.
А вот для какого, какой виды продукции? Ведь разные же есть содержание спирта, да? Вот какого коснулось?
Выше 5 градусов.
То есть даже если это какой-то косметический крем, в которых тоже иногда используется, да?
Если вот выше 5, так сказать, процентов содержания алкоголя, значит, он уже подпадает под действие этого закона.
И все нужно вводить в эту систему ЕГАИС, лицензировать?
Совершенно верно. Значит, со всеми вытекающими последствиями.
Хорошо.
Это такая глупость, вот я по-другому не могу просто назвать, это такая глупость... Просто размеры, которые очень трудно сегодня оценить. Но потери, которые вот мы сегодня понесли, они не идут ни в какое сравнение с теми, которые мы еще, так сказать, будем иметь.
Какому количеству человек ваша компания давала работу?
В нашей компании было занято около 20 человек, а работу мы давали еще сотни людей, потому что парфюмерия – это сборка уже окончательная. По сути дела, поэтому вот...
Тем более, раз смежники существуют, раз вы использовали в основном российские компоненты, то можно говорить, что и опосредованно теряют работы.
Значит, производство наше контрактное, во-первых, на фабрике Грим работали для нас порядка 60 человек прямо, а плюс еще, так сказать, те заказы, которые мы делали по футлярам, по колпакам, по флаконам, это еще, так сказать, давало работу массе людей.
Спасибо, беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушаете программу «Час прессы», участники которой обсудят полемику в российской прессе вокруг нового идеологического понятия «суверенная демократия». Ведет программу Анна Качкаева. Говорит «Радио Свобода», 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода», новости.
Израиль сегодня утром продолжил наносить удары по целям на юге Ливана. В среду израильская армия понесла самые крупные потери за время боев в Ливане – 9 солдат убитыми, более 20 раненых. В секторе Газа в результате израильских ракетных ударов и артобстрела в среду погибли 23 палестинца. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад категорически отверг обвинения Соединенных Штатов в оказании военной помощи боевикам Хезболлах в Ливане. Грузинские войска планируют сегодня взять под контроль все села в Кадорском ущелье, где им противостоят вооруженные сторонники бывшего уполномоченного президента в этом регионе Эмзара Квициани. Ракета-носитель «Днепр», стартовавшая этой ночью с космодрома Байконур, упала в 25 километрах от стартовой площадки. Причиной аварии стала техническая неполадка, в результате которой произошло аварийное отключение двигателя. Ракета должна была вывести на орбиту 18 российских и зарубежных спутников. Президент Венесуэлы Уго Чавес обсудит сегодня в Москве на переговорах с президентом России Владимиром Путиным вопросы торгово-экономического сотрудничества. Венесуэла намерена закупить российские боевые самолеты и вертолеты более чем на миллиард долларов. Президент Украины Виктор Ющенко пообещал представить парламенту кандидатуру премьер-министра в срок, предусмотренный Конституцией. Ющенко обратился к депутатам с просьбой не оказывать на него давления. Палата представителей Конгресса США одобрила поставки в Индию ядерного топлива и мирных технологий. По условиям сделки, Индия получит топливо для АЭС в обмен на допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты. Уровень коррупции в странах Восточной Европы и бывшего СССР за последние 5 лет снизился, говорится в обнародованном в среду докладе Всемирного банка. В нем отмечается, что необходимо продолжать реформы, чтобы не допустить в этой сфере отката назад. В Узбекистане по решению властей будет ликвидировано представительство еще одной американской неправительственной организации Winrock International. Она занималась оказанием помощи фермерским хозяйствам.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. 6 контейнеров с маркировкой «радиоактивные материалы» были обнаружены 26 июля сотрудниками Greenpeace в 6 километрах от Петербурга на станции Капитолова. Причем мощность радиоактивного излучения на поверхности контейнеров превышала фоновый уровень примерно в 100 раз. Никакой охраны около радиоактивного поезда не было. Однако во время съемок сюжета о радиоактивных контейнерах были задержаны корреспонденты Павел Сотник и оператор Михаил Юдин, сотрудники телекомпании НТВ «Петербург». Их задержали вооруженные люди в форме военнослужащих внутренних войск. В соответствии с российским законодательством, радиоактивный груз не является боеприпасами и, согласно закону о государственной тайне, экологические сведения не могут быть засекречены. Сегодня в 19 часов у дома номер 16 по улице Шотмана в Петербурге, где на прошлой неделе под колесами грузовика погиб 12-летний мальчик, пройдет митинг. В акции примут участие родители, проживающих в этом микрорайоне подростков, активисты различных общественных организаций, юристы и журналисты. Многие родители опасаются, что подобная история может произойти рядом у дома номер 18, где тоже идет стройка и ездят грузовики. Некоторые жители считают, что истинная причина трагедии – уплотнительная застройка. Грузные машины не должны ездить по жилому кварталу. С введением нового федерального закона о защите конкуренции будет ужесточена ответственность для нарушителей монопольного законодательства. По словам руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу и Ленинградской области Олега Коломиченко, кроме повышения штрафов для нарушителей правил конкуренции, новый закон вводит понятие дисквалификации. То есть чиновник или руководитель предприятия-монополиста, нарушающего антимонопольное законодательство, может быть лишен права занимать должность в течение 3 лет. Также новый закон дает возможность антимонопольной службе работать с заявлениями граждан. В июле нынешнего года объемы продаж пива в Петербурге могут существенно вырасти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению отраслевых аналитиков, неожиданно высокий спрос на этот напиток связан с июльским кризисом на рынке импортного крепкого алкоголя. В летние месяцы объемы продаж пива достигают своего максимума, традиционно увеличиваясь на 20-30%. При этом изменения в регулировании торговли импортированной алкогольной продукцией крепким алкоголем, по оценкам аналитиков, могут дать дополнительный прирост еще на 10%. В Петербурге с 28 по 30 июля пройдет международный фестиваль граффити «Meeting of Styles». Более 50 граффити-художников со всего мира создадут совместное живописное полотно на километровой бетонной стене на проспекте Жукова. Работа будет длиться 3 дня, и все желающие смогут не только оценить ее результаты, но и также познакомиться и пообщаться с мастерами, отметили в оргкомитете фестиваля. По окончании фестиваля все самые интересные произведения в стиле граффити будут размещены на специальном сайте.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час утренней программы». Время «Свободы». Сегодня у нас в гостях директор парфюмерно-косметической компании «Северное сияние» Юрий Борисов. Говорим мы о ситуации в российской парфюмерии. Напомню, что у нас уже включен телефон 8-800-200-22-12. И вот у нас есть уже звонок. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Да, слушаем вас, пожалуйста.
Я слушаю вас внимательно. По поводу акцизок, это не только у вас, но и с алкогольными. И это не глупость. Вы понимаете, что это целенаправленная акция для того, чтобы прибрать рынок к рукам более крупными. Вот.
Вот таково мнение нашего слушателя. Ну, не знаю, как можно прокомментировать, действительно ли это не глупость? Можно ли обвинять какие-то, я не знаю, сетевые? А, кстати, вот крупные концерны, они попали что, в более выгодное положение, чем компании, которые помельче?
Крупным легче.
У них обороты больше, только в этом.
Обороты.
А так они должны выполнять все те же, да?
Совершенно верно. Проблемы те же, но им легче эти проблемы решить, нежели чем мелким производителям.
То есть вот это опять вытеснение мелкого, среднего бизнеса?
Совершенно верно. С трибуны провозглашается одно, поддержка малого и среднего бизнеса, а в жизни делается все абсолютно противоположное.
Хорошо. А вот что касается ввозимого тогда парфюмерной, как быть с этим?
В законе вообще нет ни слова об импорте. Это значит, что сразу, так сказать, поставлены в другие рамки. Импорт поставлен в другие рамки. То есть свой отечественный, так сказать, бизнес в этом, так сказать, плане давится напрочь, а импорту дается широкая дорога. Вакуум будет тут же заполнен.
То есть импортным представителям этой продукции не нужно будет...
Никаких ограничений, никакого ЕГАИС, никаких лицензий и так далее. Вози, как возил.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Ну вот я вот хотел по поводу этого «Северного сияния» и других парфюмерных компаний сказать такое. Вот у нас в стране сейчас объявлен спорт чуть ли не национальной идеей. Ну вот представьте себе любой вид спорта. Вот я просто почти всеми занимался. Ну вот велосипед, мотоцикл, гребля спортивная, туризм, альпинизм, скалолазание, лыжи, дальние там вот, скажем, на дачных участках люди работают. Ну вот без спиртосодержащих лосьонов просто физически не обойтись. Вот представляете, велосипедисту снять вот с лица вот эту вот, так сказать, гарь с дороги, это, по-моему, такая дикая глупость просто. Вот все, что это сделали, я вот сам столкнулся просто, вот, ну, представьте себе, триммером косить траву, да, вот, руки, лицо, оно становится там, это самое, просто надо стереть чем-то и все, не бегать же каждый раз там, это самое, под душ, вот, это глупость, я считаю, все это, спасибо.
Я с вами абсолютно согласен, а вот этих продуктов наши потребители лишатся в самое ближайшее время. И, естественно, ну, рынок может быть и будет, наверное, заполнен только более дорогими, уже в 1,5-2 раза дороже, так сказать, продуктами, Кому это на руку? Ну, судите сами.
Кроме введения в действие вот этого поправок к 102-му закону, ведь парфюмеры должны еще и получить новую лицензию. А в связи с чем это связано? Вот у вас, например, была лицензия на деятельность?
Да, была, и мы еще ее не использовали. У нас была лицензия на 5 лет, мы отработали по ней 2 года.
И вам все равно нужно новую приобретать?
И заново, все заново мы должны, если хочешь продолжать работать, значит, должен заново оформить новую лицензию.
А в связи с чем?
А в связи с тем, что ввели новый закон. Вот только в связи с этим. Это еще вопрос, так сказать, вот юридический. Надо подключать хорошие юридические, так сказать, силы для того, чтобы, так сказать, обсудить этот вопрос, насколько это конституционно.
Получается, что если вас проверяли раньше, выдали лицензию, вам доверили, то теперь получается
взяли
только...
ее и отобрали. Только выдали потому, на 5 что... лет, взяли ее, отобрали, и никого об этом не спросили, хочешь ты, не хочешь. Мало того, вот эта система ЕГАИС, один единственный, так сказать, держатель этой системы, это, так сказать, фирма «Атлас», и ты не можешь выбрать никого другого. Хочешь, не хочешь, ты должен, так сказать... работать только с ними, покупать так сказать, ту аппаратуру, которую они тебе продиктуют, и платить им за обслуживание каждый месяц еще. Да? Ну, а если у тебя сбои будут, то еще дополнительно платить за эти услуги.
Ну, может быть, это было сделано в связи с тем, что, например, парфюмерия по количеству контрафакта в России, во всяком случае, занимает 3-е место после видео и аудиопродукции. Может, таким образом пытались побороться с контрафактом?
Это надо спрашивать не у меня, а у творцов этого закона. К ним нужно адресовать этот вопрос. Чего они хотели этим добиться? Но то, что мы же не работали в беззаконном каком-то пространстве. Действовал закон. Значит, если он не выполнялся, то спрашивается, а где, так сказать, уверенность в том, что новый закон будет исполняться? Почему нельзя было добиться исполнения того, который был ранее и действовал? И был неплохой закон, нормальный закон, он все предусматривал. Однако, так сказать, были сбои, значит, надо было добиваться его выполнения. А вместо того, чтобы делать это, значит, нас вместе, так сказать, с водочниками, это, так сказать, объединили в одну компанию. И
кстати, а вот почему объединили? Только потому, что некоторые российские граждане употребляют одеколоны не по своему прямому назначению, как вы считаете?
Я считаю, что это глубочайшее заблуждение, которое сложилось с советских времен. Вот я родился в 1938 году, и в 1938 году тройной одеколон стоил 90 копеек. И в 1978 году он стоил 90 копеек. И когда я пришел работать в качестве генерального директора на «Большое северное сияние», да, парфюмерно-косметический комбинат, этот одеколон стоил тоже 90 копеек, а Госкомцен не давал изменить цену в соответствии с себестоимостью и затратами.
Но тогда, значит, была другая политика государства экономической.
А водка стоила, бутылка водки 3 рубля 60 копеек, но все умеют считать, да? Вместо одной бутылки водки можно было купить 4 флакона тройного одеколона по 200 грамм крепостью 80 градусов спирта.
Ну, некоторые и покупали.
Покупали. Вот оттуда и сложилось. Вот с тех времен. А потом еще. Значит, в советские времена было невозможно купить просто спирт. Значит, на тройном одеколоне изготовлены сотни рецептов. Сотни рецептов различных настоев, трав, которыми люди, так сказать, лечились. Вот в глубинке там же нет ни аптек, да, некуда идти. Вот заболел человек, чем лечиться? И люди таким образом выходили из положения. И вот с тех времен сложилось, в общем, впечатление стойкое. Пьют одеколон. И я думаю, что ни один, ну, идиот, будем так даже называть, да, не будет сегодня пить ни духи, ни одеколон, ни тем более дезодорант, да, который, так сказать, представляет из себя желе. Да, надо еще вскрыть этот самый, так сказать, флакон, шарик оттуда достать и каким-то образом извлечь содержимое. Ни один не будет это делать, если полно паленой водки кругом. Залейся.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел бы узнавать, на сколько процентов подорожается
А продукция, да, в связи с изменениями? Ну вот как вы прогнозируете?
Очень трудно ответить на этот вопрос. Это только рынок, так сказать, ответит. Но то, что подорожание произойдет, это безусловно, поскольку спирт дорожает в два раза, как минимум. Основа, так сказать, дорожает в два раза. Вот, хотя, так сказать, в разных, так сказать, продуктах
Как дорого новую лицензию получить?
250 тысяч рублей.
Единоразово это все равно для кого? Платить. Для большого комбината или для маленькой частной
совершенно
компании?
Верно. Это не, так сказать, никаких градаций здесь нет. Для любого. Хоть ты самый маленький, хоть ты самый большой, все равно 250 тысяч это стоит.
Ну, может быть, парфюмеры имеют такую возможность? Насколько прибыльно вообще вот эта вот промышленность?
Вот поэтому, вот отвечая на ваш предыдущий вопрос, я должен сказать, что, вот, что касается крупных предприятий, то, конечно, крупному предприятию 250 тысяч легче выложить, нежели чем маленькому. Вы же сами понимаете.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоятся переговоры президентов Венесуэлы и России Уго Чавеса и Владимира Путина. Участникам состоявшейся в Риме международной конференции по урегулированию израильско-ливанского конфликта так и не удалось достичь какого-либо соглашения о прекращении огня в Ливане. Грузинские войска планируют сегодня взять под контроль все села в Кадурском ущелье. Старт российской ракеты-носителя «Днепр» с космодрома Байконур закончился неудачей. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий». Радио «Свобода».
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с директором парфюмерно-косметической компании «Северное сияние» Юрием Борисовым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Юрий Александрович, а вот такой вопрос совершенно непрофессиональный, наверное. Как вы считаете, а можно было бы изменить, заранее зная, что войдет в действие такой закон, рецептуру парфюмерных изделий, чтобы снизить количество спирта, чтобы не так это было дорого? Или вообще, а вообще можно отказаться от спирта? Спирта вот в одеколонах, потому что покупая иногда, ну, французские, да, туалетные воды, я читаю алкоголь-фри, что означает свободный от алкоголя. Это что значит, что, например, французы не используют спирт в своем производстве вообще?
Ничего подобного. Используют, и во всем мире его используют. И спирт является очень хорошим органическим растворителем, который растворяет, так сказать, все душистые вещества и удерживает запах. Так что...
А почему же пишется, вот, что свободен от алкоголя? Это что, такая уловка просто или там другая вытяжка?
Ну, есть органические жидкости, которыми можно заменить спирт, но не везде и не всегда. Пробовали, так сказать, такие опыты и, ну, неоднократно, так сказать, к этому вопросу возвращались. Дело в том, что... И в советские времена то же самое, так сказать, происходили такие подвижки, запрещали там использование пищевого спирта с тем, чтобы не тратить на эти цели пищевое сырье. И поэтому попытки такие были, но ни к чему хорошему они не приводили. Это, от этого страдало качество.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Вы меня спрашиваете?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Вы сейчас говорите о спирте, о водке, там, духах и прочее. Но у нас вся продукция, которая в магазинах выпускается, сейчас идет маркированная. Много там применяется тоже на спирте чернила. И вот яйца все там и прочее уже тоже встанут с завода. Там заменить эти самые на линиях чернила, в которых есть там 1.5-2% спирта, их нечем. Понимаете меня, да?
Да, мы поняли. Также и бытовая химия, наверное, которая использует.
Это распространяется и на бытовую химию тоже, и не только. На все продукты, в которые входит спирт. Выше 5%.
То есть все столкнутся, в общем-то, с этой проблемой?
Многие, и... многие столкнутся с этой проблемой.
Хорошо. Хотелось бы поговорить вообще о том, вот давайте представим, ну, пройдет некоторое время, все-таки, может быть, наладится. Какова ситуация сейчас в российской парфюмерии? Насколько мы можем конкурировать или не можем конкурировать, скажем, с европейскими странами?
Ну, это очень такой сложный вопрос. Дело в том, что для этого, так сказать, для того, чтобы отвечать на него, нужно обладать, так сказать, значительно большими знаниями, чем обладаю я, и сведениями.
Ну вот у вас такой богатый опыт. Значит, как вы считаете?
Несмотря на то, что у меня такой богатый опыт, вот я могу вам сказать, как развивается наш рынок, вот те темпы, которые вы приводили в начале беседы, вот они, так сказать, подтверждают то, что, в принципе, мы конкурентоспособны. Если бы, так сказать, мы были неконкурентоспособны, не было бы такого развития, не было бы таких темпов, и не увеличили бы мы долю, так сказать, да, своих продуктов на рынке.
Можно ли говорить, что существует российская школа парфюмерии, или все парфюмеры ездят во Францию, как в Мекку?
К сожалению, вы знаете, парфюмерная школа, она была. Теперь это было в прошлом. К сожалению, вот на Северном Сиянии была парфюмерная лаборатория, в ней было 8 человек. Подбор туда осуществлялся, ну, вот такой естественный отбор. В основном это девушки, у нас не было ни одного мужчины-парфюмера. В основном это были женщины. На Новой Заре были парфюмеры-мужчины.
А почему такая дискриминация мужчин-то?
Ну, вот, дело в том, что это не дискриминация. Это, видимо, так сказать, это способности женщин лучше и острее воспринимать и различать запахи.
Ну, если мы посмотрим в ту же Францию, посмотри, Фраше, Сен-Лоран, там, наоборот, да, мужчины в основном парфюмеры знаменитые.
Сен-Лоран — это не парфюмер, это имя, извините, это не парфюмер, это заблуждение. Значит, да, там мужчин много, вообще это тяжелый труд, конечно, но у нас вот женщины выдерживали и такое. Вот у нас в лаборатории было 8 человек. Но, так сказать, вот отбор шел из девушек, закончивших соответствующие вузы.
А кто, кстати, готовит сейчас парфюмеров?
Есть никто не готовит. Это... Я не знаю таких, так сказать, учреждений.
Или это смежные, да, какие-то профессии получаются? То химики?
Вообще Краснодарский институт, там есть факультет. В единственном институте в нашей стране, я знаю, он еще остался, который... Есть факультет, где готовят как бы парфюмеров. Как бы. Вот, но парфюмер не выходит оттуда из стен института парфюмером, он только получает там определенную сумму знания для того, чтобы им стать, для этого нужно в этой области работать. Один год.
У нас есть еще вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемый гость студии, майор запаса Пантюхов Николай Николаевич, город Ленинград. Вот вы уместно вспомнили советский период. Тройной деколон, кстати, тогда по качеству напитков, применявшийся некоторыми, он был во много раз лучше, чем сегодняшняя водка до 200 рублей, которые забиты у нас все прилавки.
А акцизная, так называемая... Вы пробовали, что ли?
Акцизная, да, это чехарда, вот, это наглядный пример частного производства, который никогда не даст пользы.
Ну, не знаю, как уж комментировать.
Я могу прокомментировать.
Да, пожалуйста, Ильич.
Я могу прокомментировать только таким образом, что теневики, которые изготавливают подпольную водку, да, они должны сброситься на памятник тому, кто придумал этот закон и эти меры, которые сейчас, так сказать, проводятся в жизнь. И я согласен вот со слушателем, который, так сказать, вот включился в нашу беседу.
Хорошо. Вот на ваш взгляд, почему же меняются правила игры в тот момент, когда, в общем-то, российский парфюмерный рынок пошел вверх?
Да никто об этом не думал. Просто. Вот у меня такое мнение. Никто не думает. Все задались целью, так сказать, спиртное, в общем-то, в неумеренных количествах, или назовем это пьянство, да, своим именем, это зло, конечно, огромное зло. Зло для страны, и нужно с ним бороться. Но в основном это, значит, меры нужно, так сказать, выбирать правильные.
Но сколько в России уже было таких примеров, что все это разбивалось? Все, что не делалось во благо, так сказать, провозглашенное сначала... Почему не использовать вот прошлый опыт, не оглянуться и не посмотреть, а что, может быть, нужно были какие-то другие шаги предпринять?
Как да, можно да абсолютно другие. Вы понимаете, в основе пьянства лежат социальные причины, с которыми нужно бороться. Вы посмотрите, где?
Но в Петербурге... с ними бороться очень трудно.
Вы думаете, в Петербурге и в Москве больше всего пьяниц? Никто же не изучал этот вопрос. Так надо же изучать его как следует, да? Я думаю, что вы посмотрите, деревня, она спилась, да? Маленькие там средние города. Почему? Потому что люди не заняты. Им некуда приложить свои руки. Они не могут обеспечить свою жизнь, да, и будущее своих детей. Из-за этого в основном, так сказать, пьянство процветает. Почему пьют суррогаты? Потому что не хватает денег даже на эту паленую водку. Только поэтому, вот мое глубочайшее убеждение, если у человека были бы деньги, да, он бы не покупал, не пил бы всякую дрянь, не пил бы стеклоомыватели, да, или стеклоочистители спиртосодержащие, покупал нормальный продукт, хороший, качественный, да, и разбирался бы в том, он действительно хорошая водка или плохая водка, и таким образом рынок бы влиял, так сказать.
Я знаю, что парфюмеры продукта. Обратились в Госдуму, но только осенью, по-моему, будут рассмотрены все те предложения, с которыми выступил парфюмерный рынок. А до осени-то как существовать? Или все так и будут находиться в каких-то бессрочных отпусках?
Видимо, так и будет находиться. До тех пор, пока не будут изменения произведены, не будут отменены определенные положения этого закона, так и будет продолжаться, потому что никто же не будет производить товар и складывать его на склад. Откуда деньги? И от где склады? Где взять эти площади? И зачем это делать? Да? До тех пор, пока вопрос этот не решится, не будут оптовики покупать лицензии и не будут производители производить ненужный товар.
Вот на ваш взгляд, выход из этой ситуации возможен, ну как сказать, с малыми потерями для бизнеса парфюмерного?
Значит, я должен еще на предыдущий вопрос вам сказать о том, что ведь закон вышел в июле прошлого года, и еще до выхода этого закона мы обращались, мы специалисты, и РПКА обращалась, и, так сказать, другие организации, да, общественные, обращались и в Думу, к тем, кто рассматривал этот закон, и давали свои предложения, но никто их не стал учитывать и рассматривать даже не стали. Вот до тех пор, пока не столкнулись уже вот с этими явлениями негативными.
То есть только когда уже действительно...
Ну, нас не учит опыт ничему, вы понимаете? Вот я вам приводил пример, что вот с деньгами мы научились работать. Я говорю, ну, мне даже страшно об этом было говорить. Вдруг это самое опять все изменится. Никто сегодня не объявляет денежных реформ, да, и не дает 24 часа на замену. Почему нельзя было оставить все действующие лицензии, только новые... уже по-новому, так сказать, по новым правилам заставлять новых, так сказать, да, или те, кто уже отработал по лицензии, покупает новую лицензию и заново все, так сказать, не было бы этой свалки, не было бы этих огромных потерь. Все это можно было бы сделать организованно, и не было бы такого шквала, так сказать, информации, которую эта система ЕГАИС вообще не в состоянии переработать. Да и не нужно.
Спасибо большое, Юрий Александрович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором парфюмерно-косметической компании «Северное сияние» Юрием Борисовым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Операции властей Грузии в Кадорском ущелье. Кто и как будет судить террористов в США. Аграрная реформа на юге Испании. Образование в области прав человека. Эти темы сегодня в программе «Время и мир», которую ведет Сергей Сининский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
ложь.
Война должна быть прекращена с помощью политического решения.
Я бы хотел, чтобы мне объяснили, как можно добиться перемирия с террористической организацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Грузии единогласно выразил доверие правительству.
Подсудимые сидели в сквере, когда увидели идущего мимо африканца.
Позиции Белграда и Приштины по-прежнему далеки друг от друга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.